эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 октября, сейчас в Сухуминском вале. И в Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Усов. В нашем выпуске: первая пресс-конференция Бедзины Иванишвили после окончательного поражения Саакашвили, естественно, с участием окончательного победителя Маргилашвили. Международные наблюдатели поделились своими впечатлениями по поводу состоявшегося в Грузии голосования. Что думают о президентских выборах в Москве и в Сухуми? В прямом эфире наш гость Бесик Аладашвили. Что он ожидает от нового президента? Секретарь Совета Безопасности де-факто Республики Абхазия Станислав Лакоба отправлен в отставку. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
Главных новостях: переговоры между Ираном и МАГАТЭ заместитель министра иностранных дел Ирана назвал очень полезными. На юго-востоке Турции погиб мужчина, и его дочь получила ранение в результате попадания в их дом снаряда, выпущенного с территории Сирии. На севере Франции демонтирован нелегальный цыганский лагерь. Переговоры между Ираном и МАГАТЭ, состоявшиеся в Вене в понедельник, заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал очень полезными. Об этом сообщает агентство Рейтер. Встреча между Аракчи и директором МАГАТЭ продолжалась около часа. Целью переговоров было разблокирование тупика между Ираном и международным сообществом по вопросу о ядерной программе этой страны. Встреча была первой такого рода после избрания в июне президента Ирана, придерживающегося умеренных взглядов и настроенного на улучшение отношений с Западом. Вместе с тем глава МАГАТЭ Юки Ямана заявил по окончании переговоров, что они должны привести к конкретному прогрессу по ядерной программе Ирана. МАГАТЭ добивается доступа на иранские ядерные объекты, к документам и к представителям этой страны, занимающимся ядерной тематикой, чтобы разобраться в подозрениях, существующих в отношении возможности Ирана создать ядерное оружие. Правительство Ирана отрицает, что ведет работы по созданию атомного оружия. Встреча в МАГАТЭ состоялась накануне следующего раунда переговоров шести стран по Ирану, назначенных на 7-8 ноября в Женеве. На юго-востоке Турции погиб мужчина, и его дочь получила ранение в результате попадания в их дом, выпущенного с территории Сирии. Об этом сообщили турецкие власти. По данным «Франс Пресс», турецкие власти закрыли школы по соображениям безопасности. Всего за последнее время в результате обстрелов турецких пограничных районов со стороны Сирии погибли 10 граждан Турции. В октябре прошлого года при попадании снаряда, выпущенного с сирийской территории, в жилой дом в пограничном турецком городе Акчале погибли 5 человек. По данным ООН, в результате конфликта в Сирии в Турцию прибыло более 600 тысяч сирийских беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Франции демонтирован нелегальный цыганский лагерь, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Цыганский табор в современном понимании этого слова располагался на автостоянке университета Лиля. В нескольких десятках вагончиков-прицепов на территории лагеря проживали около 200 человек, граждан Румынии. Как сообщает издание «Ле Фигаро», в операции по демонтажу лагеря принимали участие многочисленные силы полиции и жандармерии. Часть вагончиков жители лагеря, имеющие автомобили, увезли с собой. Часть были отправлены на свалку, поскольку у их обитателей не было возможности их увезти. В целом в районе Лиля на данный момент нелегально проживают 3200 цыган из стран Восточной Европы.
Рассказывала Наталья Каневская. Четырем активистам Greenpeace, участвовавшим в акции на платформе «Приразломная», предъявлено обвинение в хулиганстве. Как сообщило агентство РАПСИ, пресс-секретарь Greenpeace Юлия Пронина, это россияне Андрей Аллахвердов, Екатерина Заспа, украинец Руслан Якушев и гражданка Турции Гизема Хан. При этом, по словам Пронина, с активистов не были сняты обвинения в пиратстве. Якушев и Ахан находились на судне «Арктик Санрайз» в должности коков, а Халвертов является руководителем пресс-службы ЗАСПа судовым врачом. В Следственном управлении по Мурманской области продолжается процедура предъявления обвинений арестованным активистам «Гринпис». В возрасте 86 лет умер Тадеуш Мазовецкий, первый некоммунистический премьер-министр Польши после победы «Солидарности» в первых частично свободных выборах, рассказывает корреспондент Радио Свободы Варшаве Алексей Диковицкий.
Тадеуш Мазовецкий был депутатом польского сейма от католического движения «Знак» еще в 60-е годы, а в 1980-м открыто поддержал забастовки профсоюза «Солидарность», затем стал главным советником лидера «Солидарности» Леха Валенсы. После введения в стране военного положения в декабре 81-го был интернирован и провел в заключении более года. Тадеуш Мазовецкий редактировал чрезвычайно популярный в стране еженедельник «Солидарность», а в августе 1989 года стал премьер-министром переходного правительства, в состав которого входили также несколько министров, представителей Польской Объединенной Рабочей Партии. За полтора года работы правительства Мазовецкого в Польше были проведены фундаментальные политические и экономические реформы, известные как «План Бальцеровича». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
По данным израильских военных, боевики в секторе Газа выпустили сегодня в сторону Израиля две ракеты, одна из которых была сбита системой противоракетной обороны. Боевой снаряд был перехвачен системой ПРО «Железный купол» над Ашкелоном. Вторая ракета, по предварительным данным, упала в нежилом районе в окрестностях этого города. О пострадавших и разрушениях не сообщается. По сведениям агентства ДПА, в ответ на обстрел израильские ВВС нанесли удары по северу сектора Газа. Очевидцы утверждают, что целью ударов стал тренировочный лагерь боевого крыла движения «Хамас». Незадолго до этих событий Израиль обнародовал имена очередной группы палестинских заключенных – 26 человек, которых израильские власти обязались освободить в рамках предпринимаемых при посредничестве США усилий по продвижению ближневосточного мирного процесса.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня, первым после выборов в Грузии. Сегодня победитель президентских выборов Георгий Маргвелашвили вместе с Бидзиной Иванишвили провели первую пресс-конференцию. Они заверили публику, что внешнеполитический курс останется неизменным. И на Вильнюсский саммит выходит Михаил Саакашвили, уже не поедет. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
В самом начале пресс-конференции Бидзина Иванишвили предложил, не дожидаясь инаугурации, обращаться к Георгию Маргвелашвили как к президенту. Маргвелашвили эта идея явно пришлась по душе. Он заявил, что сегодняшний день считает своим первым рабочим днем на новом посту. Маргвелашвили уже точно знает, какими будут некоторые из его дальнейших действий. Он сообщил, что не намерен занимать здание, в котором 7 последних лет провел его предшественник Михаил Саакашвили. Он будет работать в кабинете Иванишвили, который тот занимает в госканцелярии. Двумя этажами выше будут находиться рабочие комнаты будущего премьер-министра. Правительственная команда уже начала готовиться к церемонии инаугурации, но среди приглашенных гостей вряд ли окажется Михаил Саакашвили. Этого не желает Иванишвили. А Маргвелашвили сказал, что постарается стать таким президентом, которого через несколько лет люди будут рады видеть на такой же церемонии в честь его преемника. Ни премьер, ни будущий президент не исключили возможности того, что Саакашвили придется предстать перед судом. Но это случится только в том случае, если прокуратура найдет веские доказательства его вины, подчеркнул Маргвелашвили.
Политическое преследование исключено в современном европейском государстве, а значит, этого не случится в Грузии. Но на основах правового государства появились Соединенные Штаты и Европа, а значит, это фундамент и нашей государственности.
Будущий президент готов сотрудничать с национальным движением, но только по вопросам внешней политики. Иванишвили признался, что сильно удивлен почти 22% голосов, которые на выборах набрал Давид Бакрадзе. Премьер предполагал, что за кандидата от националов проголосует гораздо меньше избирателей. В том, что после выбора власть в Грузии фактически оказалась в руках одной политической команды, ни Иванишвили, ни Маргвелашвили не видят повода для беспокойства.
Окончание кохабитации не означает установление однопартийного правления в стране. Произошла консолидация власти в руках безальтернативного политического объединения. объединения. Теперь мы контролируем не только парламент и исполнительную власть, но и президентский пост. Но мы не единая партия, у нас много политических партий, которые смогут развиваться», —
сказал Марквелашвили. Иванишвили назвал дату, когда он покинет пост премьер-министра и председателя грузинской мечты. Это случится 24 ноября после заседания политического совета коалиции. При этом действующий премьер в очередной раз пообещал не вмешиваться в работу руководства страны после своей отставки.
«Георгий, не придется часто обращаться ко мне за советом, так как у нас одинаковое мировоззрение. Члены правительства не раз становились свидетелями наших с ним споров. А ну-ка попробуйте заставить его сделать что-то против его воли. Он будет спорить и возмущаться. На него ничего не влияет. Я сам такой, между прочим», —
сказал Иванишвили. Курс на налаживание отношений с Россией останется неизменным. Иванишвили сказал, что это приоритет не какого-то отдельно взятого политика или партии. Это заказ всего грузинского народа. В свою очередь, будущий президент пообещал приложить все силы для того, чтобы ускорить процесс сближения с Европой. В конце ноября Марквелашвили возглавит правительственную делегацию на Вильнюсском саммите Евросоюза. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Руководители миссии международных наблюдателей сегодня поделились своими впечатлениями по поводу состоявшихся в Грузии президентских выборов. Какую оценку избирательному процессу дали представители ОБСЕ, Европарламента, ПАСЕ и Парламентской ассамблеи НАТО? В сюжете моего коллеги Михаила Егикова.
Президентские выборы прошли в спокойной, конструктивной и прозрачной обстановке. К такому единодушию пришли сегодня главы международных мониторинговых миссий. Положительные отзывы касались всех аспектов избирательного процесса, от регистрации кандидатов до работы масс-медиа, говорит глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Мерит Ксель Матеупи.
«Вчерашние выборы стали важным достижением не только для Грузии, но и для всего Южного Кавказа. Хочу подчеркнуть, что парламентская ассамблея по-прежнему готова оказывать поддержку грузинским властям в укреплении демократических процессов в стране».
Одно из немногих замечаний по предвыборной среде сделал делегат Европарламента Кшиштоф Лисак.
«Мы считаем, что кандидаты имели возможность беспрепятственно проводить избирательную кампанию. В целом, предвыборная среда была менее поляризованной, нежели в прошлом году. Однако имело место политическое давление, выраженное в жесткой риторике как со стороны оппозиции, так и властей по отношению к своим оппонентам. На наш взгляд, это негативно повлияло на избирательную среду».
Кшиштоф Лисак также поблагодарил за проделанную работу Михаила Саакашвили, отметив, что за 10 лет его правления Грузия стала совершенно другой страной. Депутат Европейского парламента также пожелал успехов новоизбранному президенту Марквелашвили. Глава наблюдательской миссии ОБСЕ Матео Микачи высказал свои предположения и относительно низкой активности голосующих. Согласно последним данным Центра избиркома, на выборы явились 47% избирателей.
«Эта кампания прошла в менее напряженной обстановке, нежели в прошлом году. Жители Грузии по ряду причин в меньшей степени оказались вовлеченными в избирательный процесс, чем это ожидалось. На пассивность избирателей мог повлиять тот факт, что Грузия переходит к парламентской форме правления. Возможно, низкая активность была обусловлена также и тем, что кандидаты от правящей партии и оппозиции были не столь агрессивны друг к другу и не вызывали у избирателей острого желания отстаивать свой выбор».
Посол США в Грузии Ричард Ноланд тоже отметил, что выборы были проведены успешно.
«Сейчас, после того, как грузинский народ сделал свой выбор, мы призываем весь политический спектр объединить усилия, чтобы Грузия продолжила свое демократическое и экономическое развитие. Посольство США ожидает успешного сотрудничества с новым президентом, равно как и правительством и парламентом страны».
Любопытно, что за избирательным процессом по приглашению МИД Грузии наблюдали 13 делегатов из Лиги арабских государств. Заместитель генерального секретаря организации Вагви Ханафи усмотрел некоторые недоработки в действиях членов Центральной избирательной комиссии.
Выборы прошли без существенных нарушений. Тем не менее, у нас есть замечания по поводу медленного процесса подсчета голосов на некоторых участках. Есть проблемы и с компетентностью многих сотрудников Центра избиркома, которые нуждаются в тренингах.
Аналогичную проблему недостаточной подготовленности работников ЦИК отметили сегодня и руководители грузинских НПО. В целом же их позитивная оценка совпадает с анализом международных наблюдательских миссий. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И еще одна важная тема сегодняшнего дня. Президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анквап сегодня отправил в отставку главу Совета Безопасности Станислава Лакоба. Мой коллега Дамис Паландов связался с ним незадолго до эфира. И вот что сказал «Эху Кавказа», теперь уже бывший глава Совета.
Стало ли это для вас неожиданностью?
Это не было неожиданностью, потому что, в общем-то, были давно такие настроения у президента. Как известно, был Совет Безопасности, который, в общем-то, вынес определенное решение. И мне приходилось выступать там, на Совете Безопасности, и говорить о том, какая ситуация складывается с вопросом паспортизации в восточных районах Абхазии. Потом, вы знаете, были слушания в парламенте. В парламенте было мое выступление. По итогам была создана комиссия. Вот, комиссия парламентская подтвердила все, о чем было мною заявлено до этого. Потом подтвердил уже парламент решение парламентской комиссии. По сути дела, позиция президента, она не была поддержана. Потому что так получается, что президент выступил, в общем, как раз за паспортизацию именно вот в этих районах. Вы знаете, так как эти люди в основном имели двойное гражданство, в данном случае были гражданами Грузии, а у нас в законодательстве как раз отсутствует тот момент, что граждане Грузии могут быть гражданами Абхазии. Только граждане России могут быть гражданами.
Станислав Зосимович, Александр Анклаб сказал вам о своем решении лично или вы узнали об этом как-то опосредованно?
Нет, мы с 30 апреля вообще не общались с ним. С 30 апреля заседание Совета Безопасности, которое он собрал. Вот. Но заседание пошло не по тому сценарию, как он предполагал. В принципе, по большому счету, он не был поддержан там большинством членов Совета Безопасности. И не было никакого голосования, ничего. Потом это все перетекло в парламент, как я уже сказал. Ну, без объяснения, по сути дела, причин и... То, что было сделано, это было ожидаемо, но это самый настоящий беспредел. Это беспредел. Это говорит о том, что мы подошли на самом деле к какой-то черте. Это даже трудно назвать авторитаризмом. Это просто человек говорит, государство – это я. Он не хочет считаться ни с какими законами. Он считает, что он выше закона. Он нарушил вообще все мыслимые законы и конституцию, и буквально все.
Станислав Зосимович, а какие у вас планы? Может быть, вы уже вели какие-то консультации с политическими силами Абхазии, с парламентом?
Ну, люди просто многие звонят, и для них это, в общем-то, большая неожиданность. Совершенно разные люди, которые представляют разные, в общем-то, группы. И, в общем, чувствуется, что для людей это все же такая неожиданность, можно сказать. То, что произошло, то, что был сделан этот шаг, без, по сути дела, объяснения причин. Да, накануне был разговор, был у меня один человек от него, который предложил мне написать заявление об уходе. Ну вот я, естественно, категорически отказался. Сказал, есть только один путь, я это говорил и раньше, что он может подписать указ. Вот, что и произошло. Потом мне было предложено уйти в отпуск. Я сказал, спасибо, я не болен и не желаю отдыхать пока. В общем-то, так что не надо... так переживать за мое здоровье. Естественно, я отказался от этого всего. Это было буквально вот несколько дней назад, дня 4 назад. Потом, я думаю, будет время более подробно об этом, обо всем сказать.
Станислав Лакоба, бывший глава Совета Безопасности, отправлен сегодня в отставку президентом Александром Анквапа. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся к теме президентских выборов в Грузии. Эту тему продолжит рубрика «Голоса». Серго Бригвадзе общался сегодня на улицах Тбилиси с прохожими и интересовался их мыслями о вчерашнем голосовании.
Голоса.
Какие ожидания у вас от нового президента и на каких вопросах, по вашему мнению, должен заострить свое внимание новый глава государства?
В первую очередь, страна должна стать стабильной, должен повыситься уровень образования. Мы не должны просто зубрить материал, мы должны получать знания. Кроме того, надеюсь, что политики, вместо того, чтобы грызться и выражать личную неприязнь друг к другу, обратят больше внимания на проблемы населения страны.
Мы должны стремиться к миру и сделать все для возвращения территории Грузии.
Те тенденции, которые мы наблюдаем в стране в последнее время, я могу оценить только позитивно. Но думаю, новый президент должен заострить больше внимания на рекламе нашей страны в Европе. Я считаю, что это поможет положительно изменить отношение к нам Запада. И что самое главное, мы должны продолжать стремиться в Европу. В стране многое изменится. Трудоустройство, борьба с безработицей, здравоохранение и образование. Это приоритеты нашего правительства. Я думаю, что будет сделано все для того, чтобы улучшилось положение по этим направлениям. Чтобы у людей элементарно была работа и возможность купить необходимые медикаменты.
Я ожидаю, что ситуация изменится в сфере образования. Надеюсь, новый президент обратит более серьезное внимание на вопрос финансирования студентов. Кроме того, необходимо повысить зарплаты педагогам. Я знаю, как им тяжело приходится, поскольку у меня мать работает учителем.
Необходимо наладить отношения с Россией и уделить больше внимания вопросу возвращения наших территорий. Народ уже лет 15 думает о том, что и как должно измениться в стране, но к ответу так и не пришли. Или же не нашелся тот человек, который смог бы что-то изменить к лучшему. Подождем пару лет и узнаем, насколько был оправдан выбор народа на этот раз.
Я думаю, главное – это правосудие. Мы не должны выходить из домов со страхом того, что тебя обвинят в чем-нибудь, и ты не сможешь доказать свои правоты.
Я не жду каких-либо изменений. Мы фактически получили карманного президента. Что потребует господин Бидзина, то и будет исполнять наш президент.
Грузия переходит на парламентскую форму управления. Как вы считаете, насколько эффективной будет эта система?
То, что принесло нам управление государством одним человеком, мы все хорошо поняли за 22 года. Парламентская система правления намного лучше, поскольку важные решения будут принимать множество компетентных людей, а не один человек. Я думаю, это будет эффективно. За годы, которые Грузия была президентской страной, мы почти дошли до авторитаризма. Я не считаю, что в руках одного человека должна быть такая власть. Коллективное мышление, я думаю, будет намного эффективнее, чем когда решение будет принимать один человек.
Голоса.
Мой коллега Серго Бригвадзе беседовал с жителями Тбилиси о прошедших вчера президентских выборах. А выборы президента Грузии мало кого заинтересовали в Абхазии, так утверждает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шари, который провел мини-опрос своих знакомых. Но сам Виталий явно следил за выборами внимательно.
Были ли состоявшиеся вчера в Грузии президентские выборы темой для обсуждения номер один в абхазском обществе? Вопрос, что называется, риторический. Конечно, нет. Уже после признания России независимости Абхазии борьба за власть Тбилиси стала много меньше, чем прежде, волновать абхазские власти и общество. Но если добавить сюда то, что благодаря инициативе бывшего президента Михаила Саакашвили Грузия превратилась в парламентскую республику, где первым лицом, как, например, в Германии, Великобритании, Италии, является глава правительства, значение президентских выборов резко снизилось и для самой Грузии. Тем не менее, вчера я обзвонил с десяток своих знакомых и убедился, что действительно об этих выборах у них в целом весьма смутное впечатление. Вот типичный ответ. Знаю только, что там 21 кандидат. Большинство, конечно, хочет просто пропиариться, а среди реальных претендентов Нино Бурджанадзе, еще какой-то мужик от Иванишвили и какой-то мужик от Саакашвили. Конец цитаты. Фамилии Маргвелашвили и Бакрадзе сумели вспомнить лишь 2-3 человека. Один собеседник назвал эти выборы «выборами ставленников». И говоря о том, что Маргвелашвили бледненький и безликий, мы с ним согласились в следующем. Это повсеместно распространенное явление. Когда национальный лидер выбирает своего ставленника, он часто дает приоритет его управляемости. Порой это напоминает и такое психологическое явление, когда девушка бессознательно выбирает себе в подруги девушку поневзрачнее. В случае с нынешней Грузией, где президент становится фигурой во многом декоративной, это, впрочем, и не столь важно. В ходе этого мини-опроса возникали и другие сопутствующие разговоры о том, почему грузинскому народу так не везло в последнюю четверть века на лидеров, о роли личности в истории применительно к данному случаю и так далее. У меня на этот счет есть некоторые соображения. В независимое существование Грузия вступила с неподлежавшей обсуждению задачей сохраниться в границах бывшей Грузинской ССР, и сам грузинский народ и его лидеры не могли не оказаться заложниками событий предыдущего исторического периода. По большому счету, миссия, которую в этом плане возложили на себя Гамсахурдия, Шеварднадзе, Саакашвили, была невыполнима. Нет, я не фаталист и не собираюсь утверждать, что все могло быть только так, как произошло, и не иначе. Конечно, возможны были варианты. В конце правления Гамсахурдия и Саакашвили, горячего и воинственного, как он сам себя с любовью именовал, грузинское общество испытывало горькое похмелье после опьянения их речами, за которыми следовали безрассудные поступки. Отрезвление общества приводило к власти более рассудительных и лояльных к России Шеварднадзе и Иванишвили, но бремя невыполнимой миссии лежало и на них. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
В Сухуме схеновали в Тбилиси 21:26, а мы возвращаемся к теме президентских выборов в Грузии с помощью нашего собеседника по телефону из Тбилиси, эксперт по вопросам национальной безопасности, полковник безопасности в отставке Бесик Аладашвили. Добрый вечер, Батуми Бесик.
Приветствую вас и наших слушателей.
Очень много уже прозвучало политических оценок по поводу победы ставленника грузинской мечты на вчерашних выборах. Что касается национальной безопасности, как вы считаете, вот теперь, когда грузинская мечта уже утвердилась полностью во власти, то есть и парламент, и президент, и премьер-министр, что самое важное, что вы ожидаете вот от этих политиков?
Главное, что новому президенту досталось очень нелегкое дела и проблемы с предыдущего, потому что 10 лет от прошедшей власти, что были в Грузии по системе формирования единой национальной безопасности стратегии или политики, Грузия по существу ничего не решалось, ничего не делала. Это, вообще-то, снаружи, может быть, у кого-то
что... Извините, Бесик, вас плохо слышно. Вы, может быть, не могли поменять вот расположение телефона?
Я попытался покончить.
Вот сейчас хорошо, говорить, да, потому... продолжайте.
Да, да, ваше... И потому вот главное для нового президента Грузии и новой власти, я думаю, что никто не будет спорить, что очень многое должно измениться, потому что двоевластие, что было до этого, до 27 октября, по-моему, касается безопасности, а и аппарат очень важная. Важная система для безопасности государства. И, к сожалению, в последние 10 лет...
У меня опять вам просьба немножко поменять положение телефона. Опять появились помехи.
Ну, я громко говорю...
Да, к сожалению, мы вас очень плохо слышим. Я вас прошу, вы меня хорошо слышите, Бесик, сейчас? Да, к сожалению, связь прервалась. Я напомню, что у нас в эфире был эксперт по вопросам национальной безопасности, полковник безопасности в отставке Бейсик Алдашвили, с которым мы обсуждали итоги президентских выборов в Грузии, но только то, что касается вопросов национальной безопасности. Я думаю, что к этим вопросам мы еще вернемся в дальнейшем. Связь нам помешала обсудить их как следует сегодня, а я перехожу к следующему пункту нашей программы. В середине часа, как всегда в это время, региональные новости. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
Предварительные официальные итоги по подсчету всех голосов избирателей на президентских выборах Грузии предположительно будут объявлены до конца дня сегодня, 28 октября, заявила пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Эка Азарашвили, передает портал «Новости Грузия». Президентские выборы прошли в Грузии 27 октября. К 19 часам обработанные данные с 99,68% избирательных участков в Грузии. По данным ЦИК, кандидат в президенты от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили лидирует 62,12% голосов избирателей. Давид Бакрадзе от «Единого национального движения» набирает 21,72%. Нино Бурджанадзе от партии «Демократическое движение «Единая Грузия» 10,18%. Предварительные официальные итоги подсчета 100% голосов избирателей на президентских выборах Грузии будут объявлены, скорее всего, сегодня. Более конкретно я затрудняюсь сказать. На данный момент осталось подсчитать бюллетени из 34 избирательных участков, заявила Азарашвили. Инаугурация нового президента Грузии состоится 17 ноября, сообщил журналистам в Тбилиси председатель юридического комитета парламента, член правящей коалиции «Грузинская мечта» Вахтанг Хмаладзе. Инаугурация победителя президентских выборов Георгия Маргвелашвили состоится 17 ноября, в третье воскресенье после дня выборов, цитирует представителя парламентского большинства Итар ТАСС. Президентские выборы в Грузии состоялись в конкурентных условиях. Избиратели свободно выразили свою волю, заявила на брифинге председатель Центра избиркома страны Тамара Жвания. Ранее о фальсификации в ходе выборов заявил лидер лейбористской партии Шалван Натилашвили. Выборы прошли в спокойной обстановке, и в их ходе не было зафиксировано серьезных нарушений. Избирательная администрация хорошо поработала, и впервые за последние годы ЦИК уже к полуночи смог представить первые результаты выборов, цитирует Жвания Интерфакс. Георгий Маргвелашвили исключил возможность ареста действующего президента Михаила Саакашвили после завершения его полномочий, сообщает РИА Новости. У президента нет никаких прокурорских полномочий. Я могу сказать с полной уверенностью, что в Грузии не будет политических преследований. Политическим и моральным гарантом этого буду я, заявил Маргвелашвили, добавив, что уголовное преследование – это тема за пределами его компетенции как будущего главы государства.
С новостями дня, Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухумец, Хинвали и Тбилиси. 21:33. Мы продолжаем наш выпуск и продолжаем тему президентских выборов в Грузии. Реакция Москвы на победу Маргвелашвили, она казалась сдержанной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который сейчас находится в Ростове-на-Дону, выразил надежду, что отношения между Россией и Грузией будут поэтапно налаживаться. Политолог Алексей Макаркин уверен, что серьезных изменений они не претерпят, несмотря на уход столь раздражающего Москву Михаила Саакашвили. С Макаркиным беседует моя коллега Динара Седдикова.
Вряд ли будут какие-то значимые изменения в двусторонних отношениях. С одной стороны, новое руководство Грузии, в том числе и избранный глава государства, не вызывают у России такого негатива, как Саакашвили, которого вообще Россия относилась как к преступнику и стремилась максимально его изолировать политически. Поэтому вряд ли будет какое-то ухудшение. С другой стороны, вряд будут и улучшения серьезные, потому что новое руководство Грузии все равно ориентировано на Запад. Это во-первых. И во-вторых, возможности даже для каких-то частичных улучшений упираются в проблему Абхазии и Осетии, которых Россия считает суверенными государствами, а Грузии, соответственно, считают отколовшимися регионами. Понятно, что ни одна из сторон не откажется от своих взглядов на эту проблему, и эти взгляды невозможно как-то совместить. Поэтому я думаю, что отношения будут довольно спокойные, может быть, будут какие-то отдельные негативные вспышки, но прохладные, потому что Россия вряд ли хотела бы всерьез идти навстречу грузинским властям в ущерб абхазам и осетинам.
Сам Мергвелашвили заявлял до выборов, что самый проблемный вопрос, естественно, территориальный. Вообще возможно ли восстановление дипломатических отношений?
Проблем Абхазии и Осетии, на мой взгляд, по крайней мере, в обозримой перспективе, станет очень таким значимым ограничителем для того, чтобы восстановить эти отношения.
Ну а что касается экономики, торговые отношения налаживаются, пусть и медленно. Что-то изменится в этой области?
Один вопрос – это экономические отношения, которые новые грузинские власти стараются сделать максимально политичными, стараются договариваться, уже определенные результаты есть. Но эти результаты – это скорее не столько реакция там, российской власти на новое грузинское руководство, сколько реакция на поражение Михаила Саакашвили. Вряд ли здесь будут какие-то крупные изменения. Может быть, в экономике еще о чем-то удастся договориться, но, в общем, весьма ограничено.
Некоторые эксперты говорят, что победа Мургвелашвили – это хорошо для России, потому что при победе других кандидатов отношения могли бы не то чтобы остаться на том же уровне, но ухудшиться.
Успех был обеспечен, вопрос был только в том, когда он произойдет, сразу же или придется еще раз идти голосовать уже во втором туре выборов. Что касается других кандидатов, то понятно, что если бы случилось чудо и победил бы кандидата Саакашвили, отношения, наверное, бы снова обострились. Но вряд ли Россия пошла бы на какие-то решительные шаги в смысле том, чтобы снова запрещать грузинские спиртные напитки. Потому что все-таки по грузинскому законодательству сейчас роль президента она существенно ограничена. Может быть, в России в большей степени сочувствовали еще одному кандидату, который занял третье место. Это Гурджанадзе, которая когда-то возглавляла грузинский парламент, потом была в оппозиции Саакашвили, выступает там за развитие отношений с Россией, но у этого кандидата отсутствовали какие-либо реальные шансы на успех, и поэтому Россия здесь отстранилась от этой избирательной кампании, понимая, что если она заявит о том, что Буржанадзе для нее приемлемая фигура, то, во-первых, она, то есть Россия с этого ничего не получит, потому что Буржанадзе не выиграет. И, с другой стороны, репутация Буржанадзе она может ухудшиться в случае, если были бы такие сигналы. Поэтому Россия просто отстранилась от этой избирательной кампании.
Вы упоминали о поправках, да, благодаря которым премьер теперь, по сути, сильнее президента, и главная интрига теперь в том, кто возглавит правительство после Иванишвили.
Ну, да, главная интрига в том, кто возглавит правительство. Еще как бы есть проблема, сохранится ли правящая коалиция, или в этой коалиции начнется эрозия, потому что коалицию, в общем, объединяла фигура Иванишвили, а Иванишвили сейчас уходит. Есть проблема отношений президента и главы правительства, то есть понятно, что при Иванишвили там все было очевидно, что именно глава правительства, именно Иванишвили – это главный человек. Но вопрос в том, насчет его преемника. Окажется ли это политическая фигура, которая будет способна реально возглавить страну, или же, опять-таки, будут конфликты, могут возникнуть какие-то противоречия на уровне главы государства, главы правительства и так далее. Таким образом, тут такая довольно глобальная интрига получается, и вряд ли ответы на эти вопросы будут получены в самое ближайшее время.
С российским политологом Алексеем Макаркиным беседовала моя коллега в Москве Динара Седдикова.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Каждую среду слушайте эту рубрику с участием наших гостей-экспертов, а мы продолжаем Выпуск с абхазской темой вновь. Судебный процесс по делу о посягательстве на жизнь президента самопровозглашенной республики Абхазия Александра Анклаб начнется в Сухуми 5 ноября. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Верховного суда. С подробностями из Абхазии Инал Хашик.
Сегодня наконец-то было объявлено о том, что 5 ноября начинается судебный процесс по делу о посягательстве на жизнь президента Республики Абхазия Александра Анклаб, которое состоялось в феврале 2011 года, в результате которого погибли два телохранителя президента. Суд долго откладывался, и разбирательства затянулись надолго, и все спорили, когда же этот суд начнется, до Нового года, или это дело будет все-таки уже рассматриваться в следующем году. Президент в свое время тоже говорил на пресс-конференции, что судебный процесс начнется до Нового года, но вот сейчас, сегодня, посредством агентства «Абсна Пресс» было объявлено о том, что судебное слушание начнется уже 5 ноября. Процесс обещает сам по себе, учитывая огромное количество фактуры, оказаться долгим и, наверное, интересным. По крайней мере, пресс-служба Верховного суда уже объявила о том, что допуск будет для средств массовой информации без каких-либо ограничений. То есть нужно будет заранее просто соблюсти всякие существующие формальности, подать заявление от СМИ на имя председателя Верховного суда, если это телекомпания там с перечислением имен, кто будет участвовать в заседаниях суда, и свою аппаратуру, с которой они пойдут записывать в судебном процессе на аудиоаппаратуру, можно без всякого разрешения, а вот фото и видеосъемка будет уже со специального разрешения судьи. Само судебное заседание будет в здании Министерства внутренних дел в зале, рассчитанном на 130 человек. Заседания будут открыты и не только для СМИ, но и для других желающих, так как в заявлении не записано, есть какие-то другие ограничения, но вот написано, что будут свободными и открытыми судебные заседания. Скорее всего, даже какая-то часть этого судебного процесса так или иначе будет транслироваться по государственному телевидению, учитывая тот интерес, который существует по покушению на президента Абхазии. И, возможно, вот такая телетрансляция, она как-то способствует более широкому ознакомлению общественности с перипетиями данного дела.
Рассказывал Инал Хашик из Сухуми.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
А сейчас наша очередная рубрика «Взгляд из». За день до президентских выборов в Грузии Михаил Саакашвили подписал свой последний указ в качестве главы государства. Покидая свой пост, он присвоил звание национального героя Звиаду Гамсахурдия. Какую символическую нагрузку несет этот шаг? И в какой мере наследие Гамсахурдия сохраняет свою актуальность в отношении Грузии с Абхазией и Южной Осетией, да и России? На эти вопросы пытается отыскать ответ наш постоянный автор, политолог Сергей Маркедонов.
Взгляд из...
Для политика обращение к историческому прошлому не является самоцелью. Это делается не ради прояснения каких-то фактов. История помогает заострить внимание на актуальных процессах, подкрепить авторитетом минувших лет сегодняшние действия. И совсем не случайно, мотивируя свое решение, третий президент Грузии жестко противопоставил Гамсахурдия большинству грузинского народа. Вот в каком свете увиделась борьба неистового Звиада Михаилу Саакашвили в канун его ухода с грузинского политического Олимпа. Цитирую. Тогда, когда почти ни один грузин не думал о свободе своей страны, когда среди нас было большинство конформистов, Звиад Гамсахурдия был светочем национальной идеи. Конец цитаты. За десятилетний период своего правления Саакашвили привык позиционировать себя не столько как демократ или либерал, сколько как преобразователь действительности, как политик, готовый ломать традиции и устоявшийся статус-кво. Даже там и тогда, когда это рискованно и опасно. И не только для него лично, но и для страны в целом. И при этом Саакашвили был искренне уверен в том, что ему и кругу особо посвященных людей правильный выход известен куда лучше, чем якобы инертному большинству. Чего стоит хотя бы его политика по разморозке двух конфликтов в Южной Осетии и в Абхазии, начавшаяся с банального отрицания существовавшей на тот момент правовой базы, Дагомысские соглашения 1992 года и Московские соглашения 1994 года. Но ведь практически с того же начинал и первый президент независимой Грузии. В то время, когда Гамсахурдия еще не был главой государства, но уже стал видным оратором на митингах и рассматривался как лидер национального движения, он также стремился к тотальной ревизии советского политико-правового наследия. При этом акцент делался не столько на необходимости движения от персонифицированной власти в сторону создания работающих управленческих институтов, сколько на скорой ликвидации такого наследия советских лет, как автономный статус Южной Осетии. Именно с Гамсахурдия стала политическая традиция говорить о юго-осетинской проблеме как сюжете несложном, в отличие от Абхазии. Тогда же все проблемы в отношениях с автономиями стали рассматриваться не столько как вопросы грузинского национального строительства, сколько как внешнеполитический сюжет. Фактор России, который, конечно же, был и остается существенным, излишне гиперболизировался и по-прежнему рассматривается как определяющий. Послушай иных грузинских политиков, и покажется, что забудь Россия про Абхазию и Южную Осетию, территориальная целостность страны восстановится за день или максимум за два дня. И хотя первый президент Грузии не усидел в своем кресле и одного года, идеи, озвученные им тогда, до сих пор оказывают свое воздействие на политику официального Тбилиси. Тот же Михаил Саакашвили в 2004 году посчитал, что Южная Осетия не будет таким уж непреодолимым препятствием. Он искренне поверил в то, что его амбиции получат карт-бланш со стороны Запада, а Россию как игрока можно не рассматривать всерьез. И внутри Грузии, извне многие, включая и жестких критиков политики Путина и Кремля, пытались доказать, что реальная картина мира намного сложнее, она многоцветна. Но рациональные аргументы не были приняты в расчет. И как и у Звиада Гамсахурдия, у Саакашвили получилась своя война и своя провальная юго-осетинская политика. И это при том, что в начале 1990-х и в 2004 году шансов на ее реинтеграцию было намного больше, чем на возвращение Абхазии. И первый и третий президент Грузии позиционировали себя как антисоветчики. Гамсахурдия просто не успел открыть музеев или выставок, посвященных оккупации. Саакашвили в этом плане сделал многое. Но оба грузинских лидера в своем стремлении прогнуть под себя изменчивый мир действовали зачастую с большевистской прямотой. Если реальность не укладывается в наши представления, тем хуже для реальности. Рациональные аргументы и сомнения – удел слабаков и маловеров. И если есть те, кто сомневается в цене вопроса, того или иного действия по их рецептам, то это совки, конформисты, которым просто далеко до национальных светочей. После 27 октября в Грузии будет не просто другой президент, но и другая политическая система. Появляется шанс на то, что дискурс прагматизма и рациональности придет на смену вере в быстрое чудо с помощью одного человека. Впрочем, и у российских политиков есть возможность поучиться не на своих, а на чужих ошибках. Особенно тем, кто полуполемики сегодня кричит о России для русских, отмене национальных автономий и выбрасывает лозунг «Хватит кормить Кавказ». Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из...
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумицкий инвалид, Тбилиси, 21 час 47 минут. А теперь важная международная тема. Американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники правительства США, что Агентство национальной безопасности прекратило прослушку телефонных разговоров мировых лидеров, о которой рассказал бывший сотрудник этой организации Эдвард Сноуден. Официальные заявления пока лишь опровергают сведения о том, что об этой прослушке знал президент США Барак Обама. Рассказывает мой коллега в Вашингтоне Алан Давыдов.
СМИ Германии утверждают, что прослушивание телефона Ангелы Меркель американскими спецслужбами началось в 2002 году, когда Меркель еще только возглавляла оппозиционную политическую партию, за три года до того, как она стала канцлером. По сообщению немецкой газеты Bild am Sonntag, Барака Обаму поставил об этом в известность в 2010 году глава Агентства национальной безопасности США Кит Александр. Обама не остановил эту операцию, а скорее позволил ей продолжаться, цитирует газета непоименованная. Источник из разведывательного сообщества США. Как говорится в публикации немецкого еженедельника «Шпигель», в подвергшихся ранее утечке документах АНБ телефон Меркель фигурировал в списке объектов американского шпионажа более 10 лет и оставался под наблюдением, по крайней мере, за несколько недель до визита Обамы в Берлин в июне текущего года. Однако представитель АНБ по связям с общественностью Венни Вайнс в воскресном интервью телекомпании CNN полностью отвергла эти утверждения. поведения. Генерал Александр ни в 2010 году, ни когда-либо вообще не обсуждал с президентом Обамой так называемые разведывательные операции за рубежом в отношении канцлера Меркель. Сообщения СМИ, утверждающие обратные, не соответствуют действительности, заявила спокесвумен Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Кейтлин Хейден в очередной раз заявила, что администрация Обамы не будет давать публичных комментариев по каждому эпизоду деятельности спецслужб и напомнила, что Соединенные Штаты собирают за рубежом разведданные точно так же, как и все другие страны. В качестве источников, опубликованных на прошлой неделе британскими, немецкими и французскими СМИ материалов о масштабном прослушивании высокопоставленных официальных лиц во многих европейских столицах, называются документы, полученные журналистами от беглого контрактника американских спецслужб Эдварда Сноудена, который получил временное убежище в России. Публикации создают образ шпионского колпака Соединенных Штатов, под который попали не только три десятка мировых лидеров, но и миллионы простых людей. Опубликованные европейской прессой откровения с тревогой встречены частью самих американцев. В минувшие выходные сотни активистов, включая несколько действующих и отставных политиков, вышли к подножию Капитолия в Вашингтоне, протестуя против программ наблюдения АНБ и требуя парламентского расследования и реформирования законодательства, регламентирующего работу этого агентства. Не исключено, что уже на этой неделе Палата представителей приступит к рассмотрению законопроекта о большей подотчетности и прозрачности деятельности АНБ, о сдерживании осуществляемого этим ведомством мониторинга телефонных и интернет-контактов американских граждан. Ожидается, что законопроект представит конгрессмен-республиканец Джим Сенсенбреннер, тот самый, который в 2001 году был одним из ключевых авторов так называемого «Акта Патриот» – закона об объединении и укреплении государства посредством принятия особых мер по борьбе с терроризмом. Ранее в этом месяце Сенсенбреннер заявил изданию National Journal, что, на его взгляд, Агентство национальной безопасности вышло далеко за рамки предназначения «Акта Патриот». По-иному видят картину двое лидеров профильного комитета Нижней палаты Конгресса США, оба республиканцы. Руководитель подкомитета по контртерроризму и разведке Палаты представителей Питер Кинг в воскресном интервью телекомпании NBC призвал президента Обаму прекратить извиняться и оправдываться перед европейскими партнерами за деятельность АНБ. Реальность такова, что Агентство национальной безопасности спасло тысячи человеческих жизней, и не только в Соединенных Штатах, но и во Франции, в Германии, по всей Европе. Ну а если взять французов, они-то на самом деле ведут шпионскую деятельность против и американского правительства, и американской индустрии. Что касается Германии, то именно в этой стране, в городе Гамбурге, был спланирован заговор, результатом которого стали теракты 11 сентября 2001 года. Франция, Германия, другие страны Европы также вели дела с Ираном, Ираком и Северной Кореей. И мы делаем это не шутки ради. Идет сбор ценной разведывательной информации, которая помогает не только нам, но и европейцам. Майк Роджерс, глава Комитета по разведке Палаты представителей, в интервью CNN заявил, что предлагаемый американским гражданам взгляд, согласно которому их государство шпионит за своими ближайшими союзниками, далек от действительности. Зная французские граждане в полной мере, о чем идет речь, они бы аплодировали и стреляли бы шампанским в потолок. Говорить о нашем стремлении следить за другими, в то время как мы обоснованно защищаем свои государственные интересы, это, по-моему, лицемерие. Роджерс заметил, что зарубежным правительствам лучше позаботиться об эффективности и контроле над собственными программами мониторинга. Мне кажется, европейцам стоит улучшить их собственную структуру контроля над спецслужбами. Думаю, они на многое бы взглянули по-другому, узнав о возможных деяниях или бездействии их собственных органов разведки в интересах их собственной национальной безопасности. Вместе с тем, конгрессмен Майк Роджерс подчеркнул, что любая разведывательная деятельность стран-союзников в отношении друг друга должна сохранять уважительный и корректный характер, а также оставаться под надлежащим контролем. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А теперь материал из России. Активистка движения «Солидарность», фигуранка болотного дела Анастасия Рыбаченко заочно арестована. Она объявлена в международный розыск, поскольку находится за пределами России. Рыбаченко уже больше года живет и учится в университете в Эстонии. Рассказывает моя коллега Наталья Джампаладова.
В декабре 2012 года Анастасии Рыбаченко предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках и заочно избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения, сообщается на сайте проекта «Русузник». К тому времени Рыбаченко уже полгода находилась за пределами России. В июле 2012 года в квартире у родителей активистки прошел обыск. Как написала тогда сама Рыбаченко в соцсетях, во время обыска изъяли толстовку, в которой она была на митинге 6 мая, переписали все контакты с телефонов и записали номер, с которого она последний раз звонила маме. В тот момент активистка находилась в Европе и после обыска приняла решение не возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Она поступила в университет в Эстонии, где и живет в настоящий момент. При этом Анастасия Рыбаченко неоднократно заявляла, что просить политического убежища в какой-либо европейской стране не намерена. Как сообщили сегодня Радио Свобода в пресс-службе Басманного суда, по ходатайству следствия в отношении Анастасии Рыбаченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Заседание состоялось 11 октября. Кроме того, поскольку Рыбаченко, по информации следователей, находится за границей, ее объявили в международный розыск. Адвокат Анастасии Рыбаченко Владимир Самохин подчеркивает, что решение о заочном аресте еще не вступило в силу. 30 октября в Московском городском суде будет рассмотрена жалоба защиты на арест Рыбаченко. Европейский суд по правам человека начал производство еще по одному обращению от узников Болотной, сообщил 28 октября адвокат Дмитрий Аграновский. Защита обвиняемого Дениса Луцкевича обратилась в ЕСПЧ с жалобой, в которой указала, что российский суд нарушил право Луцкевича на освобождение до суда, а также право не подвергаться бесчеловечному обращению. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И завершение нашего сегодняшнего выпуска — чеченская тема. Правозащитник и публицист Александр Черкасов размышляет о материале специального корреспондента журнала «Русский репортер» Марины Ахмедовой.
Из Чечни только хорошие новости. А что еще я мог предположить, открывая недавний номер журнала «Русский репортер», на обложке которого значилось «Анатомия Чечни. Сердце». И фотографии вечернего Грозного с высоты. Под подписью, чтобы было понятно, «Мечеть сердца Чечни». Издание отнюдь не оппозиционное. Медиахолдинг «Эксперт» не располагает. Специальный корреспондент Марина Ахмедова ни разу не правозащитник, ни к сепаратистам, ни к нетрадиционному для Кавказа салафитскому исламу никаких симпатий не имеет. Недельная командировка журналиста совпала с празднованием очередного дня города и очередным днем рождения Рамзана Кадырова. Чего еще ждать? А ведь нет же. Первый собеседник журналиста, чиновник, требующий выключить диктофон и стереть запись, хотя речь ведет вполне благонамеренная. Второй – имам мечети, в ответ на наивные вопросы журналист, уходящий в обиду. Кажется, чтобы не сказать чего лишнего. Пара лидеров местного молодежного движения изо всех сил убеждают журналистов в своем бескорыстии и искренности. И вдруг случайная собеседница в кафе, говорящая такое, что самому журналисту становится неуютно и страшновато. Вновь встречаемся столь же неуютными, тот же чиновник. Вот уж неожиданность. Празднование того самого юбилея. Артисты за кулисами убеждают журналиста, что нет никакого страха. Опять те же лидеры, опять говорят о своих акциях. И чем более прямая речь, тем более картонным кажется фасад этого мира. А за этим фасадом ужас прошлого, страх перед настоящим и опасением будущего. Марина Ахмедова не бралась писать о нарушениях прав человека. Об этом репортер писал. Например, об исламе Умар Пашаеве, жертве похищения и пыток, человеке, из которого чуть не сделали убитого боевика, для отчетности. Или о судьбе немногочисленных оставшихся русских в Грозном, как Юлия Климова в статье «Свои чужие». Нет, это песня Акына, что вижу, то пою, из города, который изо всех сил празднует. Но в том-то и суть хорошего репортажа, что он в части отражает целое, как голограмма. Разбей ее на куски, так в каждом осколке увидишь не часть, но целое, пусть может и не так отчетливо. Хорошо, что в Чечню еще едут с любовью и желанием понять. Хорошо, что в Чечне есть еще люди, согласные говорить. При всем ужасе, именно в этом надежда на будущее, когда на бумаге получается правда, пусть и страшная, Хотя Перо должно было написать: «Из Чечни только хорошие новости». Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Всего доброго, до завтра, в это же время.